Глава 15. Тщетные усилия. Попрощавшись с командой «Львов Востока», мы вызвали грифонов и взмыли в воздух. Я вспомнил, что совсем рядом есть городишко, в котором у меня очень неплохо прокачана репутация после моих махинаций с местным мэром. Как его там, Падирилор вроде. До заката осталось совсем ничего, и я предложил Адельхейд остановиться в таверне этого городка, чтобы определиться с дальнейшими планами. Зашли мы в город в стелсе. Адельхейд категорически отказывался менять порванное платье на одно из тех из сумки, что прихватило недавно в крепости, пока не смоет с себя кровь. Ну и мне в стелсе тоже надежнее, из-за килл-листа агров меня никто не убирал. Пока Адельхейд занималась гигиеническими процедурами, я решил просмотреть оповещение по данжу.
Вами убит скелет-мечник 63 уровня. Получен опыт 1680 единиц. Вами убит скелет-мечник 66 уровня. Получен опыт 1740 единиц. Вами убит скелет-мечник 61 уровня. Получен опыт 1620 единиц. Вами убит скелет-мечник 62 уровня. Получен опыт 1650 единиц. Вами убит оборотень 112 уровня. Получен опыт 3600 единиц. Вами убит оборотень 118 уровня. Получен опыт 3780 единиц. Получен новый навык. Ярость 7 степени. В пылу сражения, когда вас охватывает боевой азарт, ваш уровень увеличивается на 15%. Вероятность критического удара повышается на 7%. Вами убит оборотень 105 уровня. Получен опыт 3380 единиц. Вами убит оборотень 120 уровня. Получен опыт 3600 единиц. Вы выполнили задание. Хмонтой Ратри, бывший граф, обратившийся в лича, и его свита уничтожены. Вами получено 6000 опыта, плюс 2 к репутации в окрестных населенных пунктах. Получен 35 уровень. Не забудьте распределить 2 балла.
Ну что же, жевание оборотня обернулось вполне себе полезным навыком. Оба балла кинул в удачу. Ну-ка, выпущу принца, посмотрим, как у него с грейдом.
Ваш воспитанник принц летучих мышей получил 38 уровень.
Довольный, что его выпустили в комнате, где ему регулярно чешут брюшку, Пет осмотрелся в поисках Адельхейд.
«Придется тебе подождать, зверюга», — добродушно сказал я.
«Молодец, без тебя бы мы с оборотнями не справились». И протянул руку, почесал его за ухом. Пет тут же бухнулся на пол, там же, где стоял, и развернулся брюхом кверху. «Ладно, почешу я тебя, заслужил». Из кабинки вернулась Адельхейд с мокрыми волосами и в новом платье. И тут же присоединилась к почесыванию Пета, сделав того абсолютно счастливым. Почес в 4 руки. Он даже несколько раз уморительно пискнул, показывая, как он нам благодарен. Ну, а лицо Адельхейд было серьезным. «Я сегодня много глупостей наделала, да?» — тут же спросила она меня.
«Да нет», — сказал бы, — ответил я. «Для начинающего бойца держалась вполне неплохо. Как у тебя с уровнями сегодня?»
«2 взяла». Адельхейд немного оживилась. 27 скелетов убила».
«Надо бы это отметить», — предложил я. «Посиди тут, я сбегаю за бутылкой хорошего вина».
Я прекрасно помнила задание короля добыть вина. Зачем мне корячиться, воруя виноград в параллельном мире, где за это убивают? Если тут за серебряную монету можно взять 3 бутылки вполне приличного вина. И тебя продавец еще и горячо поблагодарит.
Да, конечно, это не то качество, к которому раньше привык король с придворными. Но если у них уже полгода никакого вообще нет, придираться они не должны.
Да и в задании, слава богу, нет спецификации наподобие «принеси короля Анжуйское 1678 года». Того самого, когда совпало несколько природных факторов, сделавших вино урожая этого года уникальным по вкусу. Чтобы осчастливить высокопоставленного заказчика, набил в сумку 10 бутылок. И еще одну, самую дорогую, взял для нас с Адельхейд. Мы сегодня заслужили. Выбрались из ловушки, из которой, по задумке короля эльфов, не должны были выбраться никогда. Да еще и случайно, но очень продуктивно встряли во взятие данжа. «Итак, милая моя», — вернулся я к делам, когда бутылка почти закончилась, и мы стали больше уделять внимание заказанным внизу блюдам. «С чего же все же начнем? С охоты на короля эльфов, как планировали, или сделаем перерыв, чтобы я мог выполнить поручение короля гномов?»
Адельхейд отпила из бокала и задумалась. «А что скажет по этому поводу Дхакун?» «Я бы порекомендовал отложить убийство короля Техона II, как минимум на несколько дней», — немедленно ответил призрак, судя по голосу, польщенный тем, что к нему обратились за советом.
«Почему?»
— спросил я. Дхакун явно хотел побольше пообщаться и специально затягивал дело. «Ну что ж, наверное, быть призраком очень скучно. Можно ему и подыграть». «Сегодняшняя атака на площади наверняка взбудоражила всю охрану, милорд», — ответил Дхакун. «И то, что король думает, что он от вас наверняка избавился, не означает, что он сообщил об этом тысячам своим воинам. Минимум несколько дней бдительности будет очень сильно повышено. Риск будет чрезвычайно большим. Но быть бдительным долго невозможно. Несколько спокойных дней и покушений на короля будет и организовать, и провести значительно легче. Сегодня я поняла, как легко оказаться в бою на краю гибели, даже если только что была уверена, что победа уже одержана», — решила высказаться Адельхейд. «Трой, я не хочу лишнего риска. Я хочу отомстить, но не ценой моей или твоей гибели. Если Дхакун говорит, что надо обождать, пусть так и будет. А ты уверен, что справишься с заданиями короля гномов и вернешься ко мне живым?» «Могу тебе в этом поклясться», — сказал я, и не обманывал ее, поскольку одна запасная жизнь у меня еще была. «Если меня грохнут, выберу точку воскрешения в этом мире, вернувшись таким образом из параллельного. Доберусь до Адельхейд и будем вместе с ней вязать свитера в номере, пока не пройдут оставшиеся до истечения трехмесячного срока 5 недель. Хотя шучу, конечно. Какие свитера? Займусь развитием артефакторики. Навык продвинут выше 6-го, опыт за него буду давать. Буду прокачиваться таким безопасным способом. В принципе, я уже сделал, скорее всего, достаточно, чтобы попасть в 5% лучших игроков по окончании первого этапа. А там авось дадут еще дополнительные запасные жизни на следующий этап». Меня также очень обрадовало появившееся у Адельхейд благоразумие. Она больше не рвалась отомстить любой ценой. Она была согласна отложить месть на время ради большей безопасности. По мне, так это обнадеживающие симптомы психологического восстановления после личной трагедии, наступающего очень быстро для подобных травм. Но разве на это можно жаловаться? На следующее утро я покинул городишко через окно в таверне в Стелси. Все же я оставляю тут Адельхейд, а у меня много врагов, которым не стоит отдавать наводку на Адельхейд, прощаясь с ней в присутствии хоть игроков, хоть неписей. Утешало меня то, что до королевства горных эльфов отсюда было 30 километров. И Адельхейд согласилась в ожидании меня никуда не выходить за пределы таверны. Через 40 минут я уже протискивался через извилины пещеры, ведущие в параллельный мир. Метров за 30 перед выходом я выпустил из винтаря Пета, приказав хорошенько проверить окрестности выхода из пещеры. Поскольку прекрасно понимал, что выход на большую дорогу рядом с вражеским городом безопасным нельзя считать по определению. Я едва успел сделать с десяток шагов, как Пет примчался обратно, возбужденно свистя, и тональность этого свистка не вызывала сомнений, что из пещеры мне лучше пока не высовываться. Внезапно раздался голос Дхакуна. «Милорд, у входа в пещеру целая толпа чертей. Просто ужас какой-то, весь склон заполнен ими. У меня сложилось ощущение, что они затевают очередную экспедицию в наш мир и скоро войдут в пещеру. Чума на их голову! Вот чтобы им затеять свою экспедицию пораньше или попозже. Хоть нет, это я погорячился. Пораньше меня могли бы грохнуть на подступах пещеры с той стороны. Я же был уверен, что крепость освобождена и вел себя при подходе к ней достаточно беспечно. Черти — страшный противник, и в одиночку, когда их столько. Похоже, мне надо было срочно сматываться из пещеры обратно. К счастью, в изобилующей узкими местами и поворотами пещере черти не смогут часто пользоваться своей коронной фишкой телепортации, а значит, их скорость будет незначительно отличаться от моей. Но осторожность не помешает. В ближайшие несколько часов мне в окрестностях пещеры делать нечего. И я не менее энергично стал совершать переход обратно в свой мир. Пет и Дхакун были на подстраховке позади меня, что позволяло все же не бежать, а удаляться с достоинством. Выбравшись обратно на карниз над крепостью, я призадумался над дальнейшими действиями. Что же задумали черти? Всего лишь вернуть контроль над крепостью или их замыслы простираются дальше? Если их интересует только крепость, это неплохо. Я даже знаю, кто хорошо заплатит мне за эту информацию. Манивальд купил у меня эту крепость как одноразовый данж в прошлый раз, верно? И ничего не указывало, что он может стать многоразовым. Нет, все же не все так просто. Я точно помню, что я писал ему, что данж, скорее всего, одноразовый. Так что с юридической точки зрения тут не все ясно. Если я напишу ему и предложу купить тот же данж снова, он может элементарно послать подальше. Главное, захочет ли послать, сказав, что уже купил мне этот данж, или все же заплатит хоть что-то, чтобы не потерять со мной контакт на будущее. Тут надо было хорошенько подумать, прежде чем совершать резкие телодвижения. Ну а пока я думаю, надо прикинуть, как извлечь выгоду из случайно полученной информации прямо сейчас. Мимо этого выхода черти не пройдут, это единственный путь. Так что у нас тут над головой еще 300 метров почти отвесной скалы. А есть ли там какой-нибудь уступчик, на который можно перебраться телепортом? Хотя вполне подойдет и полет. Подозвав Пета, я поставил ему задачу ждать чертей, сидя на карнизе, и вылететь из пещеры только тогда, когда черти будут приближаться к выходу, дав мне тем самым сигнал. Скостовав полет, я медленно стал подниматься вверх вдоль откоса. Через 2 минуты я уже стоял над обрывом, оттачивая детали предстоящей операции. Ничего сложного. Стоя над обрывом в ожидании появления противника, я невольно залюбовался прекрасным видом с него. Видно было все километров на 10, вплоть до нескольких близлежащих сел, петляющего русла небольшой речушки и темной синевы горного озера, свидетельствующей о его большой глубине. Красота еще более приятная по сравнению с красно-черной картинкой параллельного мира. Пет взлетел с карниза, закружил в воздухе, подавая мне долгожданный сигнал. Отозвав его в инвентарь, чтобы не тревожить чертей, я приготовился действовать. Буквально через минуту на карнизе появились 2 черных кучерявых силуэта. Пора. Я тут же скостовал 2 десятка увесистых валунов прямо над пропастью, целясь в карниз. Вначале они летели практически беззвучно. Но когда набрали скорость, воздух вокруг них стал свистеть. Один из чертей задрал голову, толкнул с плечо своего напарника, и через секунду они оба телепортировались на стену крепости, с которой стали внимательно рассматривать падающие камни. Чертовское разочарование, бдительные твари! Чтобы не выдать свою позицию, я отошел от края обрыва. Раздался грохот попавших в козырек валунов, затем он усилился. Мое воображение нарисовало, как упавший на карниз перед входом в пещеру камни выбивают из него другие камни, и уже небольшая лавина устремляется вниз, чтобы упасть рядом со стенами крепости. Мигнуло уведомление. Так, а это уже интересно. Неужели я прокачал лавинный навык на следующий уровень?
Вами убит черт 180 уровня. Получен опыт 6200 единиц.
И как же это вышло? Я своими глазами видел, как оба черта успели телепортироваться на крепостную стену. А до нее лавина не могла достать ни в коем случае. Наличие вверху обрыва было учтено мастерами при строительстве крепости. Не утерпев, я лег на камень, вынимая из сумки подзорную трубу, и осторожно высунул голову. Мое воображение служило мне хорошую службу. Снизу подымалась пыль от обрушившегося с козырька лавины, и у подножия обрыва среди еще катившихся камней я заметил изломанную черную фигуру. А на стене крепости было уже 3 чертей. Похоже, что один из пары, идущих за первой двойкой чертей, успел перепрыгнуть на стену крепости, а второй нет. Эх, все хорошо, за исключением того, что до лута не добраться. Внезапно я понял, что черти пристально смотрят на меня и даже показывают на меня пальцами, типично же человеческим жестом. А вот это уже совсем нехорошо. Вот уж не думал, что они такие догадливые, такие зоркие. Спустя еще секунду фигурки чертей с крепостной стены исчезли, они куда-то телепортировались. Очень важный вопрос, куда именно. Ответ я получил, когда меня ударили кинжалом в шею со спины. Ни секунды не думая, я тут же скостовал телепорт подальше от обрыва, а затем полет оттолкнулся как следует и взмыл в небо. Ну, что вы теперь будете делать, адские создания? Телепорт — классное заклинание, но телепортироваться можно только на пригодный для этого объект. Воздух таким заведомо не является. Менее чем через секунду спустя все 3 чертей уже были прямо подо мной и метнули в меня свои кинжалы. А поскольку я был еще не так и высоко, метрах в 10 над землей, первые кинжалы были еще в воздухе, когда они метнули в меня и вторые. Я инстинктивно дернулся, когда одни кинжалы забарабанили по броне, отлетая вниз. А другие воткнулись в мою задницу, видимо, самую привлекательную мишель снизу. Но тут же успокоился. Да, больно и обидно. Но так они меня не убьют. А вот ради того, чтобы практически на халяву заполучить кинжальчик стоимостью 4000 золотых, можно и потерпеть немного. Нагнувшись, я выдернул оба застрявших в икрах кинжала и засунул за пояс, тут же скостовав лечение. Черти подобрали упавшие вниз 4 кинжала, но снова метать их не стали, даже когда я вновь снизился до 10 метров. Жаль, жаль, похоже, дошло, что так они меня просто обогащают. Тут рядом с ними стали в мгновение ока возникать новые черти. По двое. Каждые пару секунд. Видимо, у них был какой-то коммуникатор, посредством которого выходящие из пещеры черти знали, что произошло и куда прыгать. Я на всякий случай полетел ввысь. Вроде нет у них ничего серьезного, кроме телепорта, но мало ли вдруг они обладают свойством колдовать коллективные заклинания, когда их много соберется. Когда заклинание полета почти истекло, подо мной в полном безмолвии толпились уже приличные толпа адских выходцев. Зловещая тишина давила на психику, они молча, хладнокровно смотрели на меня. Как я сам в прицел лука смотрю на аппетитную косулю. Спуститься пониже, скостовать на них Армагеддон – бесполезно. Только немного подраню. Скидывать на них камни визуализации – тоже бесполезно. Едва увидят летящий на голову камень, тут же телепортируются в сторону. Пожав плечами, я вызвал Грифона, забрался на него и полетел в направлении Лены. Почему туда? Надо проверить, как они себя поведут. Может, отцепятся от меня? А если не отцепятся, то можно вывести их на городскую стражу. Пусть она с ними разбирается. В Лен-Лан-Лене у меня не так уж много друзей, чтобы переживать за город. Едва я пролетел 300 метров, как все прибывающая масса чертей тут же телепортировалась вслед за мной, оказавшись прямо внизу. Так оставлять меня в покое после гибели одного из своих они явно не желали. Надо же, какие мстительные. Продолжив полет, я все же задумался о том, что пора мне учиться извлекать больше коммерческой выгоды от своих поступков. Можно, конечно, и задницей зарабатывать, как показали последние события. Ох, как паршиво это прозвучало. Но надо и голову включать. Ну, выведу я их на Лен-Лан-Лену, они разгромят полстолицы. Но все же, в конце концов, их всех положат. И в чем моя выгода? Нанести ущерб королю эльфов? Да нет, он счастливо и в безопасности просидит под охраной всю битву. А вот потом до него добраться станет значительно сложнее. После такого набега могут ввести военное положение и надолго удвоить бдительность. Нет, это не месть. Это неверный тактический ход, который осложнит реализацию всей стратегии – добраться до тушки короля. Значит, в Лен-Лан-Лену вести эту черную свору нет смысла. Написать Манивальду, не желает ли он заплатить за инфу о чертях, с которых падает ценный лут. А вот это уже идея. На секунду глянул в интерфейсе, онлайн ли он. Ник светится зеленым. Всегда онлайн, прям как я. Видимо, быть клан-лидом такого могущественного клана – дело прибыльное. Можно офлайн даже не работать, приводя в игре почти все время. Написать ему, что черти рядышком с крепостью, и покружить тут, чтобы они никуда не ушли в надежде, что я все же спущусь к ним пообщаться поплотнее. Но тут есть нюанс. Он тут же обнаружит, что черти прямо возле чертова данжа, который я ему продал, и решит, что я их выманил туда, чтобы иметь основание снова ему продать данж. Только не как данж, а как его выведенное в другое место содержимое. Скорее всего, заплатит, чтобы не портить отношения в будущем, но осадок точно останется. А может и не заплатит, просто пошлет подальше. Значит, местные координаты для торговли не прокатывают. Надо чертей отвезти подальше от крепости. Тогда никаких сомнительных нюансов, мол, летел себе мирно за батоном в хлебную лавку, увидел всю эту толпу в лесу. Вау, чувак, хочешь на них походиться? Так, этот вопрос прояснен. Куда же везти эту ораву? Не хотелось бы случайных вывести на мирный город или деревни. Открыл карту. Самое безлюдное место из открытых уже мной территорий лежало между Лантасирой и окрестностями хребта Гвамон. Ну что ж, полетели. Можно остановиться сразу за хребтом возле данжа кровавых колдунов. Координаты Манивальду прекрасно известны. Привести партию воинов он сможет очень быстро. Черти исправно прыгали за мной, как зайчики-мальчики. Каждые 300-400 метров. Собралось их значительно больше, чем при предыдущей осаде крепости. Как бы не 6 сотен. Чем больше становилось чертей, тем более неизгладимое впечатление производило их перемещение. Несколько секунд, и большая толпа черных фигур с грозно поблескивающими кинжалами перемещается на несколько сотен метров. Если на пути попадался лес, они перемещались на верхушки деревьев и прыгали по ним. Прошло пару минут, и тут я задал себе вопрос, а все ли я хорошо продумал? Может, можно убить двух зайцев сразу? Не так и далеко отсюда находится замок, в котором меня так любят, чем там даже на стенде висит листочек с наградой за мою тушку. А не зайти ли мне к ним в гости? Так сказать, организовать темную пати. Тут как раз гостей поднабралось примерно столько же, сколько членов клана осталось у Унрау. Может, после этого он догадается отменить за меня награду? Хотя, зная этого ублюдка, скорее он ее удвоит. Ладно, ну и пусть, зато веселья будет много. Да и желающих вступить в клан Агров станет поменьше. Значит, число тех, кто может создать мне проблемы на улицах посещаемых городов, тоже сократится. Вот это я понимаю, тактическая выгода. И тут же я развернул Грифона в воздухе, чтобы попасть в гости к клану Гром Небесный. Мне понадобится поменять 5-6 грифонов и столько же раз кастовать полет, чтобы сделать это комфортно. Ничего, эликсиров у меня полно. Главное, чтобы черная рава не утратила свой специфический интерес ко мне. Но пока что они преданно прыгали за мной, как старшеклассник за молодой фигуристой учительницей химии, любовью всей своей жизни. Мысли тем временем не желали оставлять мою голову. Так, может, после нового замка у нрава потратить еще минут 40 и отвезти чертей прямо к замку Манивальда? Так сказать, доставить товар на дом. Трудно сказать, хорошая ли это идея. Вроде бы и улучшенный сервис, конечно. Ну а вдруг клиент оборзеет и будет и в будущем ждать к себе подобного трогательного отношения? Ну и он нафиг. Это же не изнеженная Москва, а мир стали и крови. Есть также вопрос, а пойдут ли черти за мной после того, как я их сагрю на целый клан? И это умный вопрос, на который надо честно ответить. Шансов справиться у клана Унрау с таким противником, конечно, нет. Но хоть нескольких чертей они все же завалят. Да и что такое клановый замок? Место, где постоянно появляются игроки, которые, ничего не подозревая, мирно заходят в игру, не зная, что окажутся прямо на поле боя. Вряд ли чертям не понравится возможность каждую минуту рвать очередного счастливчика на части. Зачем я им после этого? Ясно, не будем все усложнять. Пришла пора писать Манивальду. Так, чертей я приведу к Унрау в гости минут через 30. Надо также дать им время наслаждаться свежим мясцом, как следует, и оставить о себе неизгладимые впечатления. Ну, значит, час. Привет, Манивальд. Есть информация, что через час орда тех самых чертей, которых мы громили в чертовом данже, навестит один замок низкоуровневого клана. Они их вынесут минуты за 3. Можно потом уже охотиться на чертей внутри крепостных стен, на легальных основаниях. Засранцев штук до 600, лут будет богатым. Если интересно, мой тариф 10 тысяч золотых с дополнительным условием. Надо от имени моего аккаунта купить игровую валюту за реальные деньги. После этого тут же выслаю координаты. Но есть условия. До указанного мной срока не появляться, чтобы не спугнуть чертей. Пить в захваченном замке будет гораздо удобнее, чем на равнине. Устраивает? С уважением, Трой. Ответное письмо от Манивальда пришло, когда я как раз менял Грифона. Устроившись на новом, я тут же открыл его и прочитал.
«Привет, Трой. Все принимается. Реальные деньги не проблема, только займет до получаса времени. Шли пока координаты, буду искать того, кто был в тех местах. Будем через 57 минут. Манивальд».
«Так, у меня есть клиент. Только он сначала хочет товар, а потом будет платить. Ну что же, не доверять Манивальду у меня нет оснований. Если с меня на следующем этапе снимут запрет по вступлению в кланы, его клан будет тем, в который я бы и хотел вступить. Менеджмент у него на великолепном для игры уровне». Отправил координаты. Как раз пришло время пересекать горную цепь, отделявшую Лантасиру от царства гномов. Черти это нисколько не обескуражило. Телепортами взобрались на нее, телепортами спустились. Я внимательно наблюдал, засекая время, которое им нужно для возобновления телепорта. Противник очень сложный. Чем больше о нем удается узнать, тем лучше. Выходило, что минимальное время для нового телепорта было минимум 2 секунды. Прояснить это помог именно подъем на обрывистые склоны и спуск, когда телепортом чертям пришлось пользоваться много раз подряд. Плохой новостью было, что телепорт у них был практически нескончаемым. Видимо, это было не заклинание, а встроенная особенность выходцев из пекла. Слава богу, что им не дали еще и дистанционное оружие. А то противник бы вообще был невероятно сильный. Впрочем, если в обычной ситуации в параллельном мире их сопровождают бесы, то вот вам и дистанционная поддержка. Схлопотать огненным шаром в лицо – вещь, не очень способствующая безукоризненному здоровью.